Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». «Холокост. Клей для обоев» – документальный фильм под таким названием включен в программу Московского международного кинофестиваля. С нашим столом его режиссер Мэн Шакиров, его героини Ксения и Женя Каратыгина, студентки 4-го курса, они учатся на дизайнеров, колористов, и Зигмунд Дичаловский, редактор русского отдела сайта «Open Democracy». История началась с того, что девушки выступили в шоу «Муз-ТВ», безумно красивые, и ответили на вопрос, что такое «Холокост». Ну, они выбрали вариант ответа – это «Клей для обоев». Это ролик попал в YouTube. Скандал был достаточно большим. Девушек обвиняли в безграмотности, во всех страшных грехах, которых только можно обвинить. И Мамин Шакиров, который работал в это время на «Радио Свобода», привел девочек в студию к нам, пригласил Аллу Ефремовну Гербер. И первый разговор о том, что такое «Холокост» и почему девчонки могли этого не знать, состоялся у нас. А потом Мамин придумал, что можно свозить девочек в Аушвиц. И при поддержке Польского культурного центра и Российского еврейского конгресса этот проект состоялся. И, собственно говоря, вот эти 56 минут, которые теперь можно увидеть, это путешествие девушек в этом времени, в этом пространстве и изменения, которые произошли с ними за этот, в общем-то, довольно небольшой отрезок времени. Причем начинается фильм с кадров, когда девочки еще вот в этом самом шоу, да, там на этом самом УСТВ, то есть вы даете какой-то вот бэкграунд. Расскажите мне, пожалуйста, какие у вас трудности были и с этой темой, и с работой над этим фильмом, а у Зигмунда, видимо, в процессе знакомства с этой историей, потому что вы же знали от Мумина, как эта история развивается. Мумин, давайте с вас начнем.
Ну, самое сложное – это войти в доверие, потому что, чтобы снимать людей, надо получить какой-то гарант того, что ты снимешь что-то такое, что не будет их очень сильно раздражать. Поэтому установить контакт со своими героинями – это был самый главный вопрос для меня, потому что они меня не знали. Они со мной были знакомы один раз в присутствии Аллы Гербер. Мы пообщались, в общем-то, минут 30-40, и из этого ничего я не извлек, потому что это было только такое, можно сказать, шапочное знакомство. Но потом завязались переговоры, когда она попросила их сделать загранпаспорта, они никогда не выезжали за границу. И вот так вот мы как-то поддерживали контакты, но впервые мы уже столкнулись на белорусском вокзале в день отъезда. Вот тогда появилась камера одна, вторая камера, и начались наши съемки. Вот тут надо было получить этот карт-бланш на то, что мы можем снимать все, что хотим, а они ведут себя так, как они хотят. И этот процесс был длительный, несколько месяцев, вплоть до последнего съемочного дня.
Спасибо, Мумин. Ну, давайте, девушки. Ксения.
Ну, я не знаю, конечно, что все-таки, наверное, момент в этом плане было бы посложнее. Вот, ну, конечно, это было непросто, потому что никогда у нас не было таких моментов, что и день, и ночь, с тобой какие-то чужие люди. Ты не знаешь, в принципе, что из этого получится, и не знаешь толком, как они хотят, чтобы это получилось.
Ну, был какой-то момент. Мы старались играть немножко.
Ну, нет, не то чтобы играть. Ну, как, мы не актрисы, у нас нет таких маневров или что-то. Просто мы не знали, как должно получиться это кино, каким хочет сделать Мумин это кино. И был какой-то момент, ну, когда с тобой там 24 часа в сутки камеры, и тебя постоянно снимают, и ты плачешь, и смеешься, и все это запечатляется, но это просто немножко сложно.
Ксения, спасибо, давайте Женю послушаем.
А мне, наверное, тяжело вот не сам этот рабочий момент, а психологический настрой на реакцию окружающих. То есть после выхода этого ролика
«Холокост. Клей для обоев».
То есть как бы и потом после интервью на «Радио Свобода» как бы пошла большая реакция, разная. Вот. Те, кто нас знает, это была, ну, положительная реакция на то, что вы девчонки в телевизоре, все круто. А люди, которые нас не знают, у них была совершенно другая реакция. Было куча отзывов, так скажем.
Мы вас ругали, грубо говоря.
Ну да.
За то, что вы не разумны.
Да, конечно, за все вот ругали. И, так скажем, психологически настроить себя. Ну, то есть мы могли, так скажем, это пропускать мимо ушей, но все равно же был какой-то интерес. Давай почитаем. И каждое это чтение было «Ох, Ксюша!» И это были слезы, и как-то тяжело было, ну вот, ну не свыкаться, а вот это вот настраивать себя, ну давай как-нибудь. И вот когда мы, так скажем, согласились на фильм, это тоже было очень тяжело, потому что мы во всем, так скажем, слушаем свою маму, и она, так скажем, твердое ее решение было, что вам ехать туда не стоит. Потому что незнакомая ситуация, незнакомые люди, почему вы, тем более это первый выход за границу, и мы, так скажем, ну, нам было очень тяжело решиться, сказать, хорошо, мы поедем, и начать выправлять загранпаспорта.
То есть... А, Мумин, вы предупреждали девочек о подробностях этого визита? Как это было сформулировано?
Ну, я сказал, конечно, что мы поедем в музей, Аушвиц-Биркенау, в музее Освенцим. И, ну, детали, подробности я не рассказывал. Я сказал, что это будет выезд за границу, в Польшу. Вот, это был минимум информации. Я это делал это умышленно, чтобы, ну, вот, первые свежие впечатления, они были по-настоящему первыми.
Спасибо. Девчонки, а вы не залезли в Википедию вот для того, чтобы посмотреть, куда вы едете?
Ну, мы залезли в Википедию, посмотрели, даже что-то для себя там по поиске. Ну, просто, понимаете, тогда у нас на тот момент я вот себе представляла, что это будет просто музей. То есть, как обычно музей. То есть, это будет комнатка, там будут собраны какие-то фотографии отдельные, там документальные подтверждения того, что было, книги, ну, может быть, какие-то отдельные сохраненные там элементы вещественные. Но я не думала, что это будет настолько правдоподобно, вот, что все сохранится так, как было больше 70 лет назад.
Вот и поехал туда, приехал. Мы вот, так скажем, ну, уже потом, точнее, когда приехали уже оттуда, мы, так скажем, долго это переживали и пришли к такому выводу, ну, или, так скажем, подумали, что настолько сохранено вот это все, что, так скажем, если бы у нас была просто съемочная группа, ну, с экскурсоводом, конечно, эта экскурсия, то есть она рассказывала все очень досконально, и как бы и с эмоциями это было, слушалось очень, так скажем, ну, то есть это слушалось со стороны, но эту экскурсию можно было, то есть, пройти и прочувствовать.
Было, да, если бы не было экскурсии, я думаю, что все бы получилось все равно, потому что там настолько вот сохранено все до мельчайших подробностей, и везде черно-белые снимки, фотографии, которые рассказывают, что вот что происходило именно здесь, в этом месте. Ну, я не знаю, у людей, которые там бывают неоднократно, может быть, такого нет. Может быть, потому что мы были там первый раз, особенно когда это во второй части музея, и было уже темновато, и так немножко так жутковато, и чуть-чуть народ уже притихал во второй части музея, когда нас повели на второй этаж вот этой вот большой вышки, у меня прямо нарисовалась картина. И очень часто бывает такое, что когда ты заходишь там в павильон, в помещение, которые были либо бараки, либо там, ну, я не знаю, там с умывальными, да, очень часто прорисовывается картина, что вот было, мелькает это, очень так
что
жутко, неприятно,
было,
да.
Что это было, на самом деле.
Я думаю, что
это
у многих такое есть, да? Поэтому, если бы не было экскурсовода, но она была замечательная, вот, то думаю, что все равно бы экскурсия бы состоялась.
Ксения, Жень, спасибо. Зигмунд, ваши трудности.
Я хочу сказать, что начать с того, что у меня есть какие-то личные отношения к концлагерю в Аушвиц.
Безусловно.
Просто меня зовут Зигмунд в честь моего дяди, брата моего отца, который там погиб, который был расстрелян в 41-м году. И это такая немножко странная история, потому что в представлении большинства людей Аушвиц – это то место, где убивали прежде всего евреев. Вот мой дядя родился в чисто польской католической семье, и его там расстреляли, а моих еврейских предков расстреливали в совершенно других местах. Мы отдали потом какие-то документы, потому что немецкая учетность, немецкая бюрократия работает без сбоев, поэтому у него был даже какой-то судебный приговор, и после его расстрела бабушка получила телеграмму в городе Луч и съездила туда, чтобы получить какие-то его личные вещи. Мы все это отдали в музей. То есть, когда случилась эта история, и я узнал от Мумина, к чему он готовится, у меня было впечатление, что все-таки риски очень большие. Ему нужен элемент, момент какого-то везения, чтобы этот проект довести до успешного конца. Это может оказаться какой-то чисто крикливой публицистикой, а тема очень серьезная, нуждается в более глубокой рефлексии, и что этого не получится. Поэтому я безумно рад и безумно счастлив, что у моего друга такой большой успех, и получилась такая хорошая, впечатляющая по-человечески, очень сильная картина.
Спасибо, Зигмунд. Ну, девушки, давайте, раз уж вы сами заговорили про Аушвиц-Биркенау, давайте вернемся к тому, что вот там есть момент, когда Женя, по-моему, плачет, да?
Да, там есть.
Когда вот просто, видимо, тот набор информации, который вы получили, ну, видимо, так эмоционально на вас подействовало, что вы рыдаете, вы не можете остановиться. Что это было? После чего вы так заплакали?
Вы знаете, даже странно, потому что это был первый день. То есть это даже не второй, потому что...
А вы там 2 дня, наверное, были, да?
Да. Угу. То есть это даже было, наверное, ближе к началу экскурсии. Ну, так скажем, это было то, что я совсем не ожидала увидеть. То есть как бы перед началом экскурсии нам немножко наш экскурсовод по ним Магда рассказала в целом о том, что там как бы происходило. И мы при входе видели как, ну, фотографии, мини-такую программку. То это момент, когда... Ну, так скажем, я знала, что это там происходило, но я, не, может быть, в душе не хотела это видеть, потому что, ну, это было очень тяжело увидеть.
Конечно, это тяжелая тема. Конечно, это тяжелая история как таковая. Но какой-то пункт, который вас довел до слез, это был просто объем этих смертей, которые задокументированы? Это ли, или это был какой-то прям конкретный эпизод?
Жень, давай я думаю, что... Вы знаете, да, это было с самого начала. То есть мы даже еще не дошли до второй части. Мы только прошли вот эти ворота и прошли несколько корпусов, и это был стенд с детской одеждой.
Понятно. Я подумала, что есть в этой экскурсии один эпизод, который может быть для вас, как для близнецов, ужасно травматичным. Это когда экскурсовод рассказывала об опытах фашистских над близнецами. Вот я почему-то подумала, что вы могли в этом месте расплакаться.
Ну, так скажем, мы видели, нам показывали фотографии по поводу этого. То есть конкретно видео нам показали только в документальном фильме. Это когда мы, пройдя уже, ну, музей полностью, вот нам показывали хронику вот в конце. То есть, как бы, и только потом мы увидели, может быть, так скажем, фотографии. Они, конечно, они очень производят впечатление, но фотографии это вот, ну, это тоже часть вот всего, что как бы это тоже в свою очередь очень затронуло, потому что потом Ксюша, у нее тоже, но это как бы это был не срыв, это просто вот эмоциональный такая
реакция,
так скажем, мы
реакция живых людей.
Ну да, просто эти стенды с фотографиями близнецов, когда доктор проводил на них опыт и как их потом убивали, это уже было позже, после стенда с детской обувью и одеждой, и просто в тот момент был как бы вот такой срыв. А потом уже всегда было настроение такое же. Может, просто как-то ты чувствуешь, что тебя снимают, и ты... Ну, просто вы заметили, наверное, там тоже не было улыбки. Просто я, например, я как-то старалась все-таки держаться. Хотя, если честно, это все очень как бы страшно, жутко. И запах такой, знаете, вот как, например, в соседней комнате, извините, там-то около тебя лежит там покойник, да, и ты сидишь в соседней комнате. Вот, ну, вообще, бывает такое жуткое.
Спасибо, девушки. Мумин, а вы не пытались получить комментарий у людей с Муз-ТВ, которые, собственно, вот в этой программе «Безумно красивый», так сформулировали вопрос, да? Ведь девушка там предлагалась сделать какой-то выбор, что такое Холокост.
Ну, вы знаете, вот сколько я показывал фильм, материал, там, беседовал, действительно, многих шокирует эта викторина, где...
Это постановка вопросов.
Вообще серия вопросов. Это же не только вопрос был абсурдный, касающийся, или некорректный, касающийся этой трагедии. Допустим, вот девочки рассказывали, когда они были в прошлый раз на «Радио Свобода», о том, что там один вопрос был, что общего между интимной стрижкой и Бермудским треугольником. Вот как ответить на этот вопрос, да? Там можно еще у девочек спросить, они более подробно знают, какие там задавались вопросы. И наряду с этим вопросом стоит вопрос, что такое Холокост. Ответ на этот вопрос стоит 500 рублей. Да? Ну вот как бы ниже пасть уже невозможно, да, казалось бы. Причем ведет эту передачу хорошая ведущая, замечательная. И мы ее знаем по другим программам. Ольга Шелест. Популярная, достаточно симпатичная дама. Вот я так понял уже по рассказам девчонок, что это снималось отдельно. Правильно я говорю, да? Она девчонок не видела. Самое потрясающее именно заключается в том, то есть она берет листок бумаги, зачитывает эти вопросы, потом кто-то, видимо, зачитывает девчонкам, они на это отвечают, потом все это монтируется. И получается единое пространство, да?
У меня была полная иллюзия, что это все в студии.
Это есть абсурд вот этого России современного телевидения, потому что все же заняты. Да, ни у кого нет времени лишнего. Она быстро отстреляла вопросы, значит, какие-то, наверное, заготовки, ответы, а тут девчонки, значит, отвечали на это. Поэтому я пытался какие-то комментарии получить, но мне не удалось. Мне вообще с трудом удалось телефоны девчонок получить. Потому что это была переписка там многодневная, потому что, ну, звонят разные ненормальные люди, и там среди них были неадекватные, которые просят телефоны девчонок, чтобы познакомиться, ну и так далее. Там что-то. Ну, видимо, там на первый момент ко мне тоже не было какого особого доверия, но я приложил все усилия, документы с печатью, от радио, направил, все официально оформил, и только после этого мне дали координаты девчонок, я их пригласил на эфир с Аллой Гербер.
Спасибо, Зигмунд.
Мне бы хотелось подчеркнуть, что такая ситуация, вот эта идиотская ситуация, вот как можно в такого рода передаче задать такой серьезный вопрос и определить его цену в 500 рублей. Вот это не только в России, я просто хочу об этом сказать. Это бывает тоже в других странах. Я сам помню свое возмущение, когда в ведущем польском общественно-политическом журнале, который называется «Политика», это для нас такой самый серьезный еженедельник, опубликовали очень длинную и очень страшную статью про восстание в Варшавском гетто в 43-м году. Она была на трех разворотах. Но половина одного разворота занимала реклама какого-то лечебного препарата для лечения геморроидов. То есть мне как-то показалось, что люди, которые вот ставят такую рекламу как бы внутри такого материала, просто нет у них мозгов и какого-то вот элементарного так-то понимания, что к чему. Вот это тот же самый случай, когда, мне кажется, по мере отдаления от этих событий, вот некоторая возможность понимать, сопереживать и сочувствовать у некоторой части общества, она теряется.
Зигмунд Чаловский, спасибо. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». «Холокост. Клей для обоев» с вопросительным знаком, документальный фильм Мумина Шакирова с его героинями Ксенией и Евгением Каратыгиным. Мы обсуждаем за нашим столом журналист Зигмунд Дичаловский. Вот давайте немножко поговорим про образование. То, что девушки оказались не в курсе, что такое «Холокост», для меня совершенно неудивительно. Я 8 лет назад смотрела со своей подругой там по долгу службы «Список Шиндлера» Спилберга, и к нам зашла ее младшая подруга, ей было тогда 22 года, и она была филолог-германист, внимание. И она спросила, а что это вы смотрите? И она оказалась совершенно не в контексте этого фильма. Нам пришлось ей читать целую, ну, такую маленькую лекцию о событиях того периода, о том, кто такой был Шиндлер, о том, почему это было в Кракове и так далее, и так далее. И мы были поражены. Мы были старше ее на 15 лет, и мы были поражены, что вот молодые люди, даже обучающиеся в высших учебных заведениях, совершенно не в курсе вот этой самой ситуации. У меня была аналогичная ситуация с моим племянником, который дизайнер, как и вы, девушки. Он живет в Екатеринбурге, он приехал в Москву, и мой брат гулял с ним, они вышли к Лубянке. И мальчик сказал, там, дядя, какое прекрасное здание, оно похоже на офисное, вот, наверное, вот здесь было бы здорово там какой-то офис установить. Брат как-то был, в общем, тоже поражен этим. Он сказал, ну, понимаешь, это вот то здание, в котором там твоего деда какое-то время там держали. То есть утрачивается не только на уровне школы, но и на уровне семьи, наверное, уже где-то начинает утрачиваться историческая память, связанная с трагическим 20 веком. Вот большая была реакция на просмотре, когда учительница, вам удалось снять школьную учительницу девочек, да, это был учитель истории.
Это учитель истории, да.
Вот, и она сказала, ну, она сожалела, да, о том, что она не могла объяснить детям, что такое Холокост, но как-то очень странно это объяснение выглядело.
Ну, в этом объяснении есть некая недоговоренность. Она пыталась выглядеть дипломатичной. Я подозреваю, что в школьной программе этот предмет не изучается подробно.
Ну, может быть, словом таким это не называется.
Но я не думаю, что речь идет только о слове. Хотя это все-таки надо адресовать этот вопрос больше девчонкам, потому что они закончили эту школу. Учительница говорила о том, что они как-то проморгали этот урок, да, посвященный этой теме. Да? Ну, мы сейчас можем от них узнать подробности. Но мне кажется, что в школьной программе этого мало. Если бы это было в достаточном количестве, да, они бы что-то про это слышали бы, с учетом этого слова «Холокост». Но, Лена, давайте спросим вас. Вот вы довольны тем, как вам преподавали историю, или вы все-таки прослушали этот момент?
Давайте, Ксения.
Вы знаете, я очень довольна нашим преподавателем. Ну, я считаю,
что... мы не склонны ее ругать. Мы просто сейчас пытаемся разобраться в причинах того,
я считаю,
почему
все
это возникло.
Она хороший преподаватель. И я почитала отзывы тоже, конечно, очень много отзывов адресовано именно ей. Да, что там, да, это деревенька. Но я считаю, что здесь суть в том, что просто она обычно типичный учитель, которая
придерживается учебной программы.
И если есть такое, да, что вот заложено, и что она должна целую лекцию посвятить была этому, я думаю, что это бы прозвучало. Я как бы не оправдываю себя. Я считаю, что вот эти все отзывы, да, они, конечно, к сожалению, да, но направлены на нас, и я не могу этого отрицать. Да, мы прослушали, у нас не хватило там неграмотно и что-то. Я не хочу отрицать этого, что, потому что сейчас мы побыли там, и как бы так я сказала в фильме, то, что наша советская армия приняла участие в освобождении, а мы не знали об этом ничего. Это наша оплошность, это не оплошность там учителя или мамы. У нас, кстати, я думаю, что еще зададутся в момент, потому что в фильме участвует. Она как бы нас подняла, она нам дала жизнь, она нас воспитала. А все остальное, все, что уже зависит от нас, мы как бы сами должны впитывать в себя. А учительница, она придерживается школьной программы.
Ксения, спасибо, Жень. Вот у меня вопрос. Вообще, вы помните, чтобы когда вы изучали историю войны, Великой Отечественной, Второй мировой войны, чтобы как-то вообще возникал вопрос о преследованиях евреев? Про Бабий Яр вам ничего не говорили? Про, ну, самая известная вообще-то история на территории Советского Союза, прям классическая, это Бабий Яр.
Ну, теперь-то я об этом знаю, потому что об этом
Узнали, кстати, после поездки только уже. О том, что были лагеря в других странах, в том числе Бабий Яр в Украине.
Вот, но, к сожалению, там не такой крупный музей, вот как в Польше.
Да, девушки, понятно. А, Зигмунд, к польскому опыту молодых поляков, вот буквально ровесников, девочек как-то обучают этой истории? Ведь в Польше очень сложная ситуация с, ну, как бы вплоть до польской вины перед еврейским народом, который лет 20, мне кажется, только обсуждается. Есть же чудовищная история Едвабная, деревня Едвабная, где были сожжены еврейские жители. Как молодым полякам про это рассказывать?
Если мы пойдем по этому пути, то будем здесь сидеть допоздна и ничем не разберемся. Польша разработана хорошая программа, и детей обучают. Это не означает, что нет антисемитизма и нет каких-то эксцессов на этнической почве, и нет этих комментов в интернете, которые я тут смотрел, какие-то комменты, относящиеся к картине Шатирова, и увидел какие-то совершенно...
Антисемитские?
Да, здесь совершенно отвратительные вещи. Это все есть. Но одновременно, поскольку вот это массовое уничтожение европейских евреев состоялось на территории Польши, и мы потеряли тоже 4 миллиона евреев. Поэтому эта тема, она как-то все-таки является актуальной. Мало того, государство все-таки после 89 года, большой вот этой перемены общественно-политического строя, стали этому уделять больше внимания. В Варшаве только что открылся очень большой музей истории польских евреев. Да? Все-таки восстанавливаются еврейские кладбища, восстанавливаются какие-то памятники архитектуры. И детей обучают. Если я правильно, меня память не изменяет, несколько лет тому назад проводили даже конкурс среди педагогов, которые должны были предложить какие-то свои концепции, относящиеся к программе обучения. И уроки. Есть то, что у вас ветераны войны ездят в школы. Я знаю каких-то вот детей Холокоста, которые ездят по школам и рассказывают. И это вызывает какой-то интерес. К этому есть интерес. Я бы хотел сказать следующее еще. Мне кажется, что вообще-то я посмотрел вот тут в Москве картину Шатирова и накануне смотрел по польскому телевидению нашумевшую немецкую картину, трехсерийную игровую картину, которая называется «Наши мамы, наши отцы». Это скандальная картина, которую выпустила немецкое телевидение ЦДФ, но она привлекла к телеэкранам огромную аудиторию.
Она
рассказывает о том, как зверски вели себя папы и мамы во время войны, с чем они столкнулись, в какой ситуации они участвовали, как они превратились в жестоких животных, да, и да. как они страдали тоже. Это картина, которую сняли люди, которым по 30 лет. И я как-то понял, что все-таки травма от Второй войны, она настолько большая, что она заставляет все-таки новые и новые поколения все-таки подумать об этом, подумать о том, что произошло. Эта тема никуда не денется. Это была самая большая травма в истории человечества, вообще за всю его историю, мне кажется. Это не только уничтожение евреев, это десятки миллионов жертв. Практически у всех людей есть какие-то предки, которые погибли, которые ранены. Вот уничтожение евреев является той частью вот этой огромной вот травмы, которую мы нанесли сами себя. И поэтому вот детей нужно учить этому.
Спасибо, Зигмунд.
А можно я?
Да, конечно.
Хочу добавить,
Саша.
Просто недавно тоже вот мы с Женей наткнулись на программу, смотрели по федеральному каналу, программа «Дети Третьего Рейха», по-моему, по Первому каналу шла, и там был человек, он, по-моему, был сын адвоката Гитлера, который рассказывает то, что как он ненавидит своего отца, как он написал стихотворение в прозе, которое говорит о том, что он получает удовлетворение вплоть до возбуждения, когда он представляет себе смерть своего отца.
Ну, в Германии это тоже сложная и большая тема. Я сожалею, что за нашим столом сегодня нет какого-то молодого немца, который бы рассказал, как в Германии люди и работают с этой травмой, и действительно вплоть до почти неадекватных реакций. Вообще даже есть такое представление о немецкой вине в 20 веке, о том, что немцы оказались виновными за фашизм, и уже некоторое количество людей молодых действительно каким-то образом, ну что ли, отрабатывают эту травму и в психологическом смысле, и в культурном смысле. Но немцы, мне кажется, довольно честно с этим работают, потому что, ну, когда я оказалась в Берлине первый раз, я увидела, что там и память о войне достаточным образом сохранена, только не в таком помпезном виде, как у нас, потому что русские оказались страной-победительницей. И, например, все, что связано с историей Холокоста, там очень четко устроено музейным образом. Я, например, видела экскурсии школьников, буквально десятилетних, которых привели в восстановленную синагогу, которая была разрушена во время войны. Это новая синагога, так называемая новая синагога, очень красивое здание, где устроен фактически мультимедийный музей немецкого еврейства. И вот немецких школьников уже буквально там, не знаю, с какого-то четвертого класса им рассказывают вот и про эту историю. Мумин Шакиров, пожалуйста.
Спасибо, что, Лена, вы пригласили. У меня есть возможность задать вопрос Жене и Ксении, которая меня мучает очень давно. Дело в том, что когда мы записывали последний монолог, один из последних монологов, который произнесла Ксения, который всех многих шокировал, потому что в начале картины это одна была стилистика, одна вот манера повествования.
Можно я скажу, о чем это было? Можно я скажу? Вот самое большое для меня было удивление и шок от этой картины. Можно даже так сказать. Вот в чем моя была, я не знаю, если не трудность, то большая неожиданность. Это то, как у Ксюши совершенно меняется строй речи. То есть в начале мы видим таких современных девчонок, которые используют сленг, которые
свой новояз.
Свой новояз, которые, ну, на таком немножко, нам немножко на птичьем языке говорят, немножко вот они такие легкомысленные. И вдруг девушка начинает говорить литературным русским языком о серьезных вещах, так, как если бы это говорил очень взрослый человек.
И вот этим литературным языком она произнесла следующее, что вы ввели нас в число тех, кто теперь об этом знает. И мы, там, приехав домой, обратно там, в Россию, в Москву, в Красную Горбатку, будем об этом рассказывать всем тем, кто не знает, да? В итоге, когда мы с вами, девушки, встречались месяца полтора назад, у нас был съемочный день последний, и вы так сказали, что, к сожалению, на эту тему не удалось ни с кем поговорить. То есть я, конечно, по своей наивности думал, что я сниму картину, вы это увидите, вы расскажете, а у вас этого не получилось. Почему?
Ну да, это интересный вопрос. Можно я переформулирую для начала? Пытались ли вы с мамой говорить про это?
Вы знаете, ну...
Ксения?
Ну, мама, конечно, это одно все-таки. Маму очень интересовала наша поездка и вопросы...
исторического
момента. Да.
Не вопросы исторического момента,
а вопросы больше устройства, как там вот все
ну,
это...
Ну и наше ощущение...
Вот вашего благополучия.
Да, да. Конечно, вот, в основном...
Психологического.
Она как мама, конечно же, она вот... Ну то есть...
Мумин хотел именно просветительскую, то есть uh-huh. этот вопрос. А мама, она очень много и долго спрашивала, ну, и, так скажем, немножко, и вот там, ну, что там, тем более, когда мы показывали ей фотографии, фотографий было очень много, вот, так скажем, несмотря на то, что наш фотоаппарат это не посилил, нас Мумин, то есть, как бы, насыщил фотографиями, маме все показывали, ну, и вместе с этим рассказывали. Но это тот человек, которому не могли не рассказать, потому что поделиться впечатлениями о поездке с кем-то обязательно нужно, а мама — это человек, который обязательно спросит, как съездили.
Ну, да, у вас вот. Одна из главных героинь фильма, я бы сказала, вот. Там это очень видно,
но
что
так получилось, что о нашей поездке знали все. Это и студенты, и наши ровесники, весь
вот,
интернет.
Вот нас на самом деле интересует, что ваши соученики, какой у них был интерес, и как вы, словами вы пытались...
Не было интереса.
Не было?
Не было интереса, спросила наша знакомая, как вы съездили, но интерес по поводу поездки, цели поездки, цели нашего визита, ведь наш визит, он не был погулять по Освенцам, погулять
был,
по Кракову,
не
купить сувениры.
Он был абсолютно...
У нас не было такой цели при поездке.
Мумин
сказал, что я везу вас как бы, да, в музей Освенцам. Поэтому интереса к цели визита нашей поездки у них никаких не было. И, конечно, если наши сверстники, Евгений, если бы наши, mm-hmm. конечно, сверстники, ровесники, однокурсники, одногруппники, зная о том, что мы ездили, безусловно, спросили бы нас, девчонки, ну как там, вот там, мы бы рассказали, показали фотографии, потому что, так скажем, просвещать и говорить, ну, о чем другие не имеют представления, это всегда, ну, не то, что приятно, а когда ты знаешь, ну, чуть больше, чем знают другие, это очень приятно. Но, так скажем, никто не подошел и никто не спросил.
Ну, а я...
Сами,
да, вот мне кажется, что это такая история, когда нужно использовать любой момент для того, чтобы рассказать об этом опыте, Ксения.
Знаете, вот все-таки это была какая-то моя фраза, то, что вот теперь вы на нас, как бы, да, то есть нас вот...
Ответственность определенная на нас, да.
Вы знаете, я думала, что этот фильм, он произведет ажиотаж в плане того, что будут присутствовать не только пресса, не только те люди, которые знают об этом, но я была убеждена, что будут в зале те люди, которые наши сверстники, которые об этом не знают. По крайней мере, в кинотеатре «Октябрь» был очень большой ажиотаж, нельзя было купить билетов. И я почему-то вот была уверена, что будут те люди, которым им и правда будет это интересно. Мы, к сожалению, не смогли попасть на премьеру. На премьеру, которая проходила в кинотеатре «Октябрь», но была наша знакомая. И она сказала, что сзади нее сидела компания молодых людей, которых не зацепила эта история. Они пришли на обложку, на название. Они смеялись над фотографиями, которые были. Просто они, извините меня, просто тупо ржали. И над слезами, и над смехом, и над фотографиями, и над видеоподборкой, которая была сделана из хроник режиссером и оператором. Понимаете, я не знаю, как бы, да, то есть готов человек он это увидеть, вот именно наш. Или, может быть, ему это совсем не надо. Вот навязывать как бы это все. Понимаете, может быть, будет такая реакция. Но я не хочу как бы даже разочаровывать Мумина, что эта тема, она интересна только тем, кто в теме.
На самом деле все не совсем так. Девушки, мы вас просто определенным образом призываем, как взрослые люди, быть готовыми к тому, что эта тема нелегка, и она может вызывать сопротивление. Зима, пожалуйста.
Мне кажется, интересно вернуться к теме премьеры, потому что я сидел там в зале, и у меня есть мои собственные наблюдения. Они совсем совпадают с твоими наблюдениями. Я заметил там другую как бы вещь. Народ сидел и смотрел, но только когда пошли кадры из Освенцима, часть зала стала выходить.
Я вот этого не заметила.
Там люди стали выходить, те, которые выходили из зала, стали выходить. Это была ответная реакция на те кадры ужасные, которые пошли из...
Конечно,
даже
да.
Вот эти большие снимки большим планом, крупным планом, вот тогда вот начался вот такой небольшой отток зрителей. И мне кажется, что да, существует такой момент, что часть современной публики, я бы так сказал, не только молодого поколения, а современной публики, воспитанной телевидением, воспитанной частью интернета. Она не хочет этого видеть. Это мешает, разрушает некоторые внутренние спокойствия, разрушает некоторый внутренний мир. И поэтому, а зачем нам это смотреть? Зачем нам смотреть на какие-то ужасные снимки из Чеченской войны? Да? Или зачем нам смотреть какие-то ужасы Афганской войны? Или какие-то ужасы Сирийской войны? Есть люди, которым это неинтересно, которые как бы живут в каком-то своем замкнутом пространстве и как бы живут так, как будто этого не было. Такие люди тоже есть.
Зигмунд, спасибо. У меня к вам вопрос. Я слышала некоторые отзывы уже после премьеры, и некоторые люди, критики и люди, как раз заинтересованные в этом теме, скорее склонны упрекнуть вас в том, что центральные герои фильма «Девочки», а не история Холокоста. Вот мне это кажется нормальным. Это история живых людей, которые сталкиваются с проблемой, и видны их реакции и их буквально трансформации и изменения в течение этого короткого времени. Что вы скажете? Какова была ваша задача?
Я неоднократно в разных интервью говорил, что я не снимал картину о Холокосте и о евреях. Я снимал картину о том, как я увидел приятных, хороших девчонок, да, в которых я увидел тот момент, когда что-то в них может измениться. Если говорить пафосно, я пытался снять картину об эволюции души. То есть, когда человек сначала не знает об этом, да, а когда узнает, с ним что-то происходит. И вот эта вот история эволюции, да, история взросления человека, да, в столь короткий период, мне вот это было интересно. Просто слово «Холокост», оно появилось же случайно. Мог же вопрос быть и о Голодоморе, допустим, да, и
это
о
правда.
Катыни. Поэтому это был повод, вот это слово, да, повод разглядеть неравнодушных людей. Мне кажется, что Женя и Ксения оказались неравнодушными. Они отреагировали на это.
А вот я хочу у девушек спросить. Я знаю, что вы ссорились на этапе, на съемочном этапе, и что какое-то время вы с Мумином не общались. Почему? Что это было? Что у вас-то вызвало сопротивление в этой работе?
Это, наверное, Ксения. Это не было такого рода, что это были ссоры все-таки. Просто на момент, когда это было до поездки, все-таки, да, у нас были некоторые, не то чтобы, да, то есть мы должны были встречаться в том плане, что там, да, договариваться насчет виз или там документов, то есть таких вопросов организаторских. Мы еще на тот момент как-то так себя не совсем подготовили, что ли, то есть мы немножко к этой поездке по-другому на тот момент относились, потому что мы выезжаем за границу, и, конечно же...
Это очень видно в фильме, девушки. Мы сидели
такое,
рядом с моей,
да,
коллегой, она прям схватила меня за руку и сказала: боже мой, они еще ничего не знают. Они
потому
еще
что,
ничего,
ну, конечно,
не
может
знают.
Здесь в картине все это было немножко так преувеличено, но на самом деле
это очень видно было. Камера же это
приблизительно
показывала.
Именно
такие
так,
были.
Потому что когда мы не общались уже после поездки, на тот момент я очень для себя думала, что как будет построена картина сама именно. Потому что ведь изначально, когда мы встретились 16 марта, то есть приблизительно год назад на Радио Свобода здесь же, да, была идея, что вот мы поедем. То есть Мумин нам сразу сказал, что а вот было бы неплохо, что если бы вы поехали. Но идея о том, что это будет какой-то снят фильм, как бы, да, то есть, ну, тогда ничего не говорилось. И когда
да,
вот
думала,
мы увиделись...
Я думаю, что у меня сам еще не очень хорошо,
да, представлялся. Я думаю, что, может быть, когда начались съемки, я думала, что, может быть, это будет какой-то как бы видеоотчет для подтверждения для тех людей, которые какую-то там помощь организовывали или что-то, чтобы как-то перед ними отчитаться, что вот мы съездили, как бы, да, спасибо вам за все. А когда уже Мумин как бы нас предупредил, что, девчонки, вот как бы было бы неплохо, чтобы вот я снимал вас еще и после поездки, что изменилось. И тогда у меня как бы вот, ну, я не знаю, как-то для себя, я не знаю, ну, не то, чтобы я находилась как-то так вот в промежутке, но мне было немножко как бы страшно, что, может быть, что будет доснято потом. Я боялась, а вдруг ничего не изменится, и как бы вот там Мумин нас как бы, ну, не то, чтобы выставит, а поставит вот именно вот так, а вдруг ничего, и он ничего не увидит, и мы как бы там ничего не это.
Мне кажется, Женя, ну, скажи, вот конечно же, у тебя же были сомнения, что я выставлю вас дурочками. Но было же.
Ну, Мумин же журналист.
Как бы, а это многое говорит.
Ну, извините, как бы, так скажем.
Нет, ну, собственно говоря,
ну, это права, вполне нормальные
потому что
опасения.
Муз-ТВ уже выставил их дурочками, назовем вещи своими именами. Они пришли
как бы
на шоу, а им
говори.
И у нас были не разногласия, то есть я не доверяю человеку, я не могу так сразу, как бы вот по щелчку вот он сказал, как бы я вот буду вас снимать, как бы вы как хотите, то есть вот так вот это с этим было очень тяжело, то есть так сразу человеку сказать: хорошо, снимайте, мы вот тут давайте, мы поедем, хорошо, вот вы здесь встаньте, это, ну так скажем, вот какие-то вопросы, какая-то реакция, постоянная камера, то есть это большой напряг. А когда ты еще этого человека не знаешь и не доверяешь, и ты вообще не понимаешь, а что ты вообще едешь туда? Ты ему вообще не доверяешь, а мало ли куда он тебя привезет. Ну, даже, так скажем, не за это было опасение. В конце концов, у нас были деньги. Вот, спасибо большое польскому посольству, которое нас этим снабдило. То есть у нас дошло даже до того, что я говорю: Ксюш, все, мы сейчас приезжаем в Варшаву, садимся на обратно и уезжаем.
Да, была такая
случай. Потому что мы вышли, и мы
просто думал, что мы сейчас где-нибудь сойдем, либо сойдем с Белоруссии, что мы куда-то там уедем. Он просто
трясся. Неужели Муминый оператор вас так достал?
Нет, знаете, у нас оператор... То есть вот как бы так было, потом приходил Слава, наш оператор. Кстати, большое ему спасибо, привет, надеюсь, он все-таки увидит, да. И вот он был у нас в роли психолога, он заходил, все разлаживал, и мы все опять как бы вот начинали. То есть вот такой вот у нас была такая...
А сейчас, увидев финальный результат, у вас какие-то сомнения остались, что ввязались в эту аферу?
Конечно.
Это большая афера. Ну, так скажем, это... Как это сказать? Это даже... Большая благодарность очень, потому что когда мы очень долго, так скажем, думали, идти или не идти, или идти, или идти, и даже несмотря на то, что нас Мумин пригласил, и мы бы провели аккредитацию на посещение, мы все равно очень долго думали и решали. Вот. И очень долго думали, сможем ли мы потом привести своих друзей или показать эту картину маме, потому что это бы не хотелось. Мы не видели картину целиком. То есть, как бы, куча вопросов. Вот. И все-таки, наконец, мы решили, хорошо, Ксюш, давай пойдем, посмотрим, ну, так скажем, ложком там это. И когда мы вышли, ну, после премьеры этого фильма, то есть пресс-показа этого фильма уже из зала, я, так скажем, почувствовала очень стыд за себя, потому что, ну, очень долго было недоверие. И даже, допустим, даже когда мы садились уже, вот, то есть, в зрительный зал, тогда я думаю, Ксюша, говоришь, если картина не получится, говорю, сейчас мы, короче,
встаем. Просто надеем черные очки и просто выйдем вот так вот еще даже
не до конца, да?
Вот, потому что, когда мы только пришли, то есть, в зрительный зал, у нас никакой реакции не было, то есть, мы просто пришли посмотреть. Ну, там, может быть, мы
кто-то... А на пресс-конференции?
Единственное, нас вот Зигмунд так сразу узнал и говорит: ой, девчонки, вот, спасибо вам большое, я видел ролик. Как бы, вот, смотрите картину впервые, мы говорим «да». И мы так хотели уйти в душе, потому что, ну, мы опасались. Что
мы не знали просто,
картине.
Что это будет, потому что мы думали, что что-то должно быть, потому что, ну, все-таки тот ролик, который он вызвал, ажиотаж, и обязательно фильм должен быть каким-то таким бомбовским, и что-то должно быть. А так как все-таки у нас съемки были достаточно, особенно когда после лагеря, посещения музея, достаточно это было все монотонно, то есть, да, где-то были подсъемки, поездка домой там, то есть не было таких каких-то взрывных моментов особо. И мы думали, что вот, ну, Мумин точно должен что-то показать такое, что как бы, да, но нас очень не то чтобы обрадовало, да, очень как бы такое вот наслаждение, большому спасибо, что как бы, да, он снимал это не как журналист. И как бы, да, очень понравилось то, что как бы пусть он как бы показал это то, что он видит своими глазами, да, и может быть что-то не совсем подобранное, как бы, да, но большому спасибо, что он как бы снял нас с душой.
Спасибо, Ксения.
Он снял вас с душой. Я хочу сказать, Зигмунд, что не знаю, вот, наверное, я говорю о части аудитории, которая выходила, но я видел тоже людей, которые плакали. Эта картина, эта картина на некоторых оказывает влияние, как заточивый газ. Там есть, это не только вот эти ужасающие кадры из Аушвица, которые я видел много раз в своей жизни, но, скорее всего, я бы сказал о той такой вот душевной составляющей, да, любовь матери к своим дочерям. Вот в этом сохранилась некоторая искренность, которую очень трудно показать на экране. Нам показывают такие чувства очень часто, и мы не верим. Мы видим, что это фальшь. А здесь нету фальша, здесь есть вот... Ну, не знали, исправили свою ошибку, а какие-то вот основные человеческие достоинства, они у них всегда были, и они сохранились после этой поездки. Поэтому вот от этой картины есть то, что вот... Артисты всегда об этом мечтают. Это некоторый катарзис своего зрителя, который после просмотра он выходит и чувствует, вот, что прикоснулся к чему-то святому.
Зигмунд, спасибо, я с вами совершенно солидарна. И я-то плакала тоже не на ужасающих кадрах из Аушвица, которые, в общем, действительно, люди нашего поколения более или менее знают давно. Вот слезы у меня выступали просто, когда я видела лица девочек, которые воспринимают эту информацию первый раз, и ты, как зритель, через экран поневоле заражаешься их эмоциями. Очень действительно прекрасная работа оператора, который следил за лицами девушек, и вот ловил все эти эмоции, все эти чувства на крупных планах, на средних планах, на том, как девушки двигались, это действительно довольно замечательно. Я напомню, что вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Мы обсуждаем фильм «Холокост. Клей для обоев» с вопросительным знаком. Это фильм документальной программы Московского международного кинофестиваля. И за нашим столом режиссер Мумин Шакиров, героини фильма Ксения и Женя Каратыгины, и журналист, редактор отдела сайта Open Democracy Зигмунд Дичаловский. Вот, знаете, я думаю, что нам уже пора завершать программу. И вопрос такой у меня и к Мумину, и к девушкам, и к Зигмунду. Вам хотелось бы что-то поменять в этом фильме, вот в том, как эта история развивалась? Может быть, чего-то вам не хватило в этой истории, что-то доснять или переделать? Мумин, пожалуйста.
Очень коротко. Я хочу сказать об упущенных возможностях. Я об этом как-то сказал недавно. Дело в том, что был один эпизод, когда это было на территории Аушвиц-Биркенау, камера отстала, а Ксюша и Женя с пани Магдой пошли вперед.
Это они... экскурсовод,
пани экскурсовод пани Магда, и они там где-то были в районе разрушенного крематория, потому что немцы, они взорвали 4 или 5 крематориев при отступлении. Вот. И там проскользнула такая фраза. То есть это был уже... завершение практически, ну, разгар экскурсии, так будет точнее. И тут Ксения, вот невольно или вольно, как-то у нее вырвалось, да, она спросила паню Магду, а почему Гитлер убивал евреев? Вот совершенно
хорошо,
такой неожиданный вопрос. И в это время камера далеко, а вот эта вот петличка, она барахлит, и звук зажеванный, и что-то там пани Магда ответила, и я не расслышал, то, что мы смотрели, на замонтажном столом не было. И этот эпизод я узнал только в Москве о его существовании. Я даже не знал, что это там она это произнесла. Она даже сама про это забыла, да? Но она вот, это был вырвался вопрос из глубины души, да? Потому что все было понятно. И газовая камера, и волосы, и эти детская одежда, эти крематории. Но почему Гитлер убивал евреев, для их как бы совершенно нежного восприятия всего непонятно. И я подумал, боже мой, если бы камера была бы на крупном или хотя бы на среднем плане, и этот вопрос был бы адресован пани Магде совершенно вот так вот неожиданно, как многие те вещи, которые в этом фильме были зафиксированы, я думаю, какой я финал упустил. Я бы сделал бы стоп-кадр, то есть был бы задан этот вопрос, почему Гитлер убивал евреев. Стоп-кадр, и пошли титры. Это абсолютно был бы такой необычный финал, мне кажется. Угу. Вот это вот и упущенная возможность.
Спасибо.
Вы знаете, да, и, конечно, вот когда проходили до съемки, мы хотели сфальшивать и, то есть, добавить
что этот вопрос. Сделать?
Добавить фальши и наиграть, смоделировать ситуацию.
Она
да, хотели.
Учила.
И Мумин все пытался, как бы, да, вот он хотел, чтобы это прозвучало в конце. То есть мы хотели вот сделать именно, как бы, да, он сказал, что вот этот финал, который я вижу, вот этот вопрос, пусть там, да, это будет не показано, пусть это будет просто вопрос задан, да, то есть на черном фоне. Вот. Но уже, к сожалению, в Москве, когда ты все это уже прожил, и уже прошло какое-то время, достаточное время, вот, у нас не получилось моделировать ситуацию и задать им тот вопрос. И я видела то, что некоторые, опять же, знакомые, которые выходили с премьеры фильма, они вот именно вот почему-то сказали то, что вот в конце не хватает именно вот вопроса какого-то. Поэтому я думаю, что Мумин, он все-таки молодец. Все-таки вот была эта идея, но, может быть, вот что-то где-то мы как-то вот...
Ксения Каратыгина, спасибо, Жень Каратыгина.
Так, ну, я думаю так. Я сейчас не могу говорить за режиссера, потому что...
за себя скажите.
То есть, на его взгляд, как бы все, что он хотел, все, что он, так скажем, думал, он все взял. Вот. Были какие-то моменты, возможно, на мой взгляд, они были немножко растянуты, то есть, возможно, их стоило бы ужать. И просто как бы камера была с нами постоянно, и... скажем, какой-то... Мы сами, то есть, за собой этого не замечали. То есть мы что-то сказали, если бы наш оператор что-то такое заловил, вот, ах, они сказали, как бы я это поймала, это здорово.
Жень, а вам не хотелось, когда вы смотрели фильм, изменить самих себя? Вот вы были там недовольны тем, зачем я вот это сделала или там?
Ну, вы знаете, как бы мы это делали, потому что мы вот это делали. То есть в этом фильме нет наигранности, в чем нас обвиняют очень много. То есть все вопросы, все ответы, все эмоции, они были как бы естественные, и они были наши. То есть как бы никаких предупреждений о том, что вот сейчас будет и стоит здесь поступить именно так, как бы никаких не было. И поэтому, так скажем, свои эмоции, как мы можем сказать, вот я бы тут поменяла себя, как я, ну, то есть, если я это сейчас про, ну, то есть, прочувствовала, как бы, потом выйдет, то есть, все, что было на протяжении этого фильма по поводу эмоций, сказанного, несказанного, я все бы оставила как есть. Просто были какие-то кадры, которые, возможно, они были растянуты, допустим, вот начало, мне показалось. Но раз Мумин так решил, что это как бы нужно показать полностью, хорошо. То есть я к этому сильно не придираюсь, у меня нет никаких вот навыков в режиссере, да, и поэтому, как бы, то есть фильм очень понравился, очень, и все, так скажем, мои сокурсники, ровесники, которые сейчас пишут отзывы очень много.
То есть они уже все-таки посмотрели?
Ну, так скажем, мы уже, так скажем, выложили программку небольшую, то есть рассказали о чем там, те, кто посмотрел, те, кто попал туда, так скажем, черновато, то есть так как билетов не было уже прям, то есть, можно сказать, самые премьеры, билет достать было очень тяжело, и всех провести, конечно же, было это нереально, то есть как-то надо было сделать так, чтобы все попали, но как бы, ну вот, пускай это будет не совсем как бы это, и все, кто попал, все, кто просмотрел, все, кто услышал от нас, как бы вот эти отзывы о фильме, всем очень понравилось.
Слушайте, а вы думаете, девушки, что можно, например, показать этот фильм у вас дома в Красной Горбатке?
А вы знаете, у нас после пресс-показа, который проходил 22 числа с утра, к нам подошла женщина, она очень долго за нами наблюдала, и она сказала то, что она из какой-то культурный представитель города Владимира. Угу. Вот. И возможно, что этот фильм будет показывать, ну, конечно, по разрешению режиссера или что-то. Это, опять же, я надеюсь, что они будут договариваться как-то. В самой Красной Горбатке, ну, как бы, да, то есть там нет совсем такого оснащения, если только это будет проходить в классе, то есть, да, обычный телевизор. А ну, вот в городе Владимире, может быть, они организуют какой-то, да, небольшой показ, может быть, не в крупном кинотеатре, там, да, «Буревестник» или что-то художественный, а как бы не в большом кинотеатре, если соберут народ, то есть, опять же, это студенты, заинтересованные, и хотели бы, чтобы приехали мы, и я надеюсь, что мы привезем маму. Вот.
Угу. То есть, то есть вы считаете, что маме можно это все показать, ну, и что она не будет сердиться или...
Ну, так скорее, она, может быть, это у нее, так скажем, первые фото, видео, вот ее, то есть как бы это ее первая засвеченность, так скажем. И, возможно, она просто будет, она просто это оставит в себе, какую-то критику или что-то, или какое-то недовольство. Она как женщина, как наша мама, немножко похихикает где-то, где она там что-то, или всплакнет опять, если какой-то был грустный момент. То есть у нее будет такая же естественная реакция, как бы, в принципе, как у нас на просмотр этого фильма.
Жень, спасибо. Зигмунд, пожалуйста.
Мне бы хотелось сказать что-то торжественное, потому что как-то вот мы обсуждаем фильм Шатирова, как будто делились опытом приготовления спагетти. Вот нужно немножко перца, соли, вот этого, этого. Мне кажется, это неправильно. И просто нужно подчеркнуть, что Мумину Шатирову удалось сделать необыкновенный фильм. Это тоже подарок, сделан Российской Федерации. Это подарок для всех тех, которые озабочены воспитанием детей. Это такой фильм, который немножко нужно показывать в обязательном порядке.
Я бы сказала, это
не, это не как бы будет ли заинтересована публика или нет. Конечно, этого фильма недостаточно. Нужен какой-то вот докладчик, который еще там добавит какие-то вещи, расскажет. Но вот вся эта история этого взросления, как говорит Шатиров, или вот этой эволюции за два дня, это видно, это важно, это имеет колоссальное значение. А человечество, так как любой пациент приходит к врачу, тот его спрашивает, чем он болел в прошлом. Вот нам тоже нужно знать свое прошлое. Это элементарная история.
Зигмунд Дичаловский, большое спасибо. Вы слушали и смотрели «Радио Свободы», «Холокост. Клей для обоев» с вопросительным знаком. Документальный фильм режиссера Мумина Шакирова на Московском международном кинофестивале в студии «Радио Свобода» в Московском бюро Мумин Шакиров, героини фильма Ксения и Женя Каратыкины, студентки, дизайнеры, колористы, и Зигмунд Дичаловский, редактор русского отдела сайта Open Democracy. Вела программу Елена Фанайлова.
Для вас свободная Россия.
Мне кажется, свободная Россия для меня это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Где свободная Россия, когда есть свобода слова? Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.